Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Это программа «Родники небесные». В студии Константин Мацан. Мы продолжаем слушать размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов о такой непростой, чувствительной теме, как война. Путеводной нитью, за которой мы следуем, является книга святого Николая Сербского «Война и Библия». Лейтмотивом того фрагмента этой книги, который мы услышали в первой части программы, стала тема о покаянии, как о том внутреннем условии, которая дает возможность человеку и обществу принять и увидеть милость Божью. Милость – не просто одно из свойств Бога, но в каком-то смысле одно из Его имен. Христиане верят, что Бог не просто милостив, Он есть сама милость с большой буквы. Но также, и на это обращает внимание наш следующий собеседник, раз человек создан по образу Божьему, то милость может быть глубинным, коренным свойством и человека. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди. К этой заповеди блаженств в одной из своих радиобесед обращался протопресвитер Александр Шмеман. В числе прочего он говорит о том, как христианскому взгляду на человека противоположна любая идеология. И мне кажется, эти размышления очень созвучны нашей сегодняшней теме. Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Пятая заповедь блаженства, как она записана в Евангелии, в рассказе о Нагорной проповеди Христа, гласит так. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Быть может, ни в одной другой стороне учения Христа не нуждается так наша эпоха, как именно в этой заповеди о милости, о милосердии и о помиловании. Мы живем в эпоху всеобъемлющих идеологий, то есть учения о человеке, об его жизни, призвании, творчестве. Эти идеологии сталкиваются и борются между собой, и эта борьба наполняет мир страхом и ненавистью. Но вот что странно. Ни в одной из них, ни в одной из этих идеологий нет места для милости и милосердия. Мы живем в мире, из которого удалена жалость. И, может быть, это и есть самое страшное в нем, признак его постепенного расчеловечения. Прочтите огромные томы, посвященные истолкованию каждого слова, каждой запятой в учениях тех, кого принято считать творцами этих идеологий, учителями и пророками нового мира. В них есть место всему, говорится о всем. Начертаны законы и правила для всего. Но почему же все эти учения, направленные как будто к человеческому благу, обещающие все время будущее счастье и окончательное разрешение всех вопросов человеческой жизни? Почему учения эти оказываются на практике, в жизни, в действительности именно страшными и от них веет чем-то нечеловеческим? Ответ на этот вопрос может показаться чересчур простым, но если в него вдуматься, именно в нем правда. Ответ этот во всех современных, грандиозных и всеобъемлющих учениях о человеке нет места жалости и милости. И, может быть, как раз поэтому учения эти так особенно ненавидят христианство, ибо у них, несомненно, есть нечто общее с христианством. Христианство тоже говорит о совершенстве. Христианство тоже, и задолго до современных спасителей, возвещает абсолютную норму. Но в нем есть то, что ненавистно теперешним алхимикам принудительного и организованного всемирного счастья. В нем есть свет и сила жалости. Как часто про Христа в Евангелии рассказывается, что Он сжалился над людьми, что Он милосердовал о них. Что такое эта жалость, это милосердие? И почему она так страшна врагам христианства, что они всеми силами пытаются выкорчевать образ Христа из человеческой памяти? Жалость совсем не то же самое, что, например, снисходительность. Снисходительность может происходить и почти всегда происходит от сознания собственного превосходства и, главное, от некоего презрения к тем, кого мы считаем низшими, неспособными к тому, чего бы мы от них нормально хотели. Где уж им, куда уж им, говорит человек про других, и это значит, что он по существу их презирает, и, презирая, может себе позволить роскошь быть снисходительным. Но Христос, и это можно доказать буквально каждой строчкой Евангелия, никогда так не относился к людям. Все его учение, а проповедовал он почти исключительно самым простым, бедным и необразованным людям, все его учение предполагает бесконечно высокое призвание каждого человека. Будьте совершенны. Христос сказал это не каким-то отдельным избранникам, а всем. И это значит, что Он считал всех способными к этому совершенству. И потому в Христе и в христианстве нет и тени этой горделивой снисходительности, с которой так часто мы подходим к людям. Но у Него есть жалость и милосердие. Жалость – это противоположность законничества и морализма. Законничество говорит: «Ты нарушил закон, ты виноват, и ты должен быть наказан». А жалость говорит: «Ты нарушил закон, ты виноват, но ты мой брат, ты такой же человек, как я. Тебе так же трудно находить правильный путь, как и мне тебя жалко». Жалость – это понимание любви, это доверие любви, и это главная вера в то, что человек никогда не кончен, что на него никогда нельзя просто махнуть рукой, как мы говорим. Жалость – это в пределе, вера в то, что никакая вина, никакое нарушение закона не могут до конца нарушить и уничтожить в человеке то, что заслуживает в нем любви, что делает его носителем чего-то единственного и неповторимого. Жалость – это примат личного над безличным. Закон знает только преступника. Жалость в преступнике видит человека. Закон осуждает. Жалость милосердствует. Закон и законник никогда не могут увидеть неповторимого лица, глаз, улыбки, слез вот этого человека. Жалость ничего не оспаривает в законе, но смотрит в это лицо человека, в глубину его глаз, и знает, что закону никогда не исчерпать человеческой сущности каждой личности. И вот почему те идеологии, что хотят в наши дни нераздельно царствовать над человеком, так ненавидят христианство. Они в первую очередь ненавидят милость и жалость, потому что они не хотят личности. Они все построены на законе. Они все захлебываются от восторга перед собственной своей научностью. А наука ведь как раз и ищет всегда и только законов, то есть общего, безличного, нормативного. Личность, живое лицо, живая душа человека мешают этим идеологиям, как в науке мешает все единичное, все то, что она называет случаем и случайностью. Но в том-то ведь и все дело, что человечество, человеческое общество составлено все целиком из таких вот случайностей. Еще нет и не было какого-то отвлеченного человека, о котором говорит наука, а всегда был, есть и будет вот этот единственный неповторимый Иван, Павел, Алексей. И он, живой, не укладывается целиком ни в один закон, и всей своей единственностью и неповторимостью ставит его, этот закон, все время под вопрос. И это ненавистная идеология, которая хочет только общего, только полного и безоговорочного послушания, то есть всего того, что исключает именно жалость. Блаженны милостивые. Блаженны те, кто видит всегда и в каждом человеке его живое лицо, его самого, кто не сводит человека к одному лишь закону, и кто поэтому способен в любви пожалеть его. тут, в этой заповеди, действительно основа христианской антропологии, то есть учения о человеке, и основа также и христианской морали, то есть учения о жизни христианина и об отношении его к другому человеку. И этим своим милосердием христианство всегда противостояло всем тем, кто строили мир и историю на принципе безличности и, обещая счастье, несли и несут людям ад. Блаженни нищие духом, яко техи Царство Небесное. Блаженни плачущие, ибо они утешатся. Блаженни кроткие, ибо они наследят землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. К теме о войнах в своих проповедях напрямую обращался и другой выдающийся пастырь XX века, митрополит Антоний Сурожский. И снова это не попытка анализировать какой бы то ни было конкретный военный конфликт. Это пастырское слово, которое несет в себе не отвлеченное размышление о войне, но живое переживание христианина, стоящего перед трагической реальностью мира, в котором есть войны. Давайте послушаем архивную запись проповеди митрополита Антония Сурожского, сказанную на панихиде обо всех погибших в войнах и смутах 31 октября 1999 года.
Мы сегодня вспоминаем всех на поле брани живот свой положивших, но не только их, всех, которые погибли в войнах и от ужаса войны. Те, которые участвовали в последней войне, могут себе яснее дать отчет в том ужасе, который представляет собой брань, искусственно созданная взаимная ненависть, готовность убивать, губить друг друга. Если думать о войнах, которые опустошили христианский мир за последние 2000-летия, с ужасом приходит на мысль то, что за этот срок между христианами было больше 3000 войн, где одни христиане, помолившись Богу о победе, убивали других. Но не только на поле брани погибали люди. В пожарах горели города и мирные жители. Пожары разрушали целые поля, хлеб, и люди умирали с голоду. И кроме этого, страшное действие было совершено, когда начались в ужасающем масштабе пленения людей, заключения их в тюрьмах, в концентрационных лагерях, изгнание, голодная смерть и жестокие человеком наведенные пытки. Миллионы за последние столетия погибли на поле брани и в последствиях от брани, но еще большее число, как последствия человеческой ненависти, вражды. Когда думаешь о жертвах, кровью обливается сердце. Те из нас, которые это видели, никогда этого не забудут. Но не только о жертвах идет речь. Есть еще преступники, которые были причиной войн, застенков, лагерей, пыток, ненависти. И думается, как они стоят теперь перед лицом Божиим, с каким ужасом они предстоят и представляют собой то, что ими было совершено, и чего они изгладить сами никак не могут. Один современный богослов, говоря об этом, сказал, что единственный, кто может спасти мучителя, виновного, это его жертва. Но, Господи, какое величие души нужно для того, чтобы человек, погибший в пытках, в страданиях, от голода, который видел, как умирают самые дорогие, родные ему люди, дети, жена, мать. Какое величие нужно, чтобы они обратились к Богу и сказали: «Прости, Боже, они не знали, что они творят. Нам это не под силу. Только Бог может простить и жертва». Но будем молиться, Господи, о тех, которые были жертвами всего ужаса земли за последние тысячи лет, но особенно за тех родных нам, которые участвовали в последних войнах и в революции, и впоследствии его. Будем молиться, чтобы Господь им дал вечное упокоение, утешил бы безутешных. Мы будем стоять со свечами, свидетельствуя этим, что как на Пасху мы верим в воскресение Христово, последнюю победу жизни и Бога, но тоже будем держать эти свечи как свидетельство перед Богом о том, что каждый этот человек, знаемый нами или незнаемый, человека, который мы слышали или который остался безымянным для нас пример, что он оказался светом на нашем пути, призывая нас к подвигу, к любви, к жертве, остался, что он для нас был примером и призывом. Поэтому будем молиться во время этой панихиды от души, будем держать свечи в свидетельство Христу, что каждый из них зажег в нас, подобно свече, искру сострадания, добра, любви, жертвенности. Будем молиться о том, чтобы Господь их упокоил в вечных селениях и чтобы не повторил то, что было так страшно в течение всей человеческой истории.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. Материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Лейтмотив нашей сегодняшней программы – тема о покаянии. И в христианской традиции это не просто внутренние чувства и не только, безусловно, необходимое раскаяние, ведущее к деятельному исправлению ошибок. Покаяние – еще и одно из таинств, а может быть, в первую очередь, таинство, связанное с исповедью. Давайте послушаем сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия» на эту тему. Все мотивы нашей сегодняшней программы, мотив любви, прощения и милости Божьей, смыкаются здесь снова в единый контур.
Таинство покаяния. Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. «Вдовею я, третий год», — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. Тяжело было замужем-то. Старый был он, больно избил меня. Лежал он больной. Думаю я, гляжу на него. А коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль. «Постой», — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро. «Третий год?» — спросил старец. «Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала. Тоска пристала. Издалека, за 500 верст от Селева. На исповеди говорила, говорила, по 2 раза говорила. Допустили к причастию-то? Допустили. Боюсь, помирать боюсь. Ничего не бойся. И никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся.
С этих слов Федора Михайловича Достоевского из «Братьев Карамазовых» хочется начать наш разговор об исповеди или таинстве покаяния. Есть одно слово, которое произнести тяжелее всего. Это слово «прости». Когда мы просим прощения, это значит не только то, что мы признаем свою ошибку, ведь пожалеть о ней можно и молча. «Прости меня» – это то же самое, что сказать «ты нужен мне, я хочу, чтобы между нами не было моего греха». «Прости» – значит «не смотри на меня сквозь призму моего скверного поступка, я ведь раскаиваюсь в нем». Но почему же это такое простое слово так тяжело ложится на уста? Невозможно сказать «прости» и при этом держать за пазухой грех. Если просим прощения, значит, мы обнаруживаем и выбрасываем из души, перечеркиваем то, что было сделано худого, и более к нему не возвращаемся. Простить значит снова полюбить. Так бывает в отношениях между людьми, но прощение друг друга Христос делает абсолютным условием прощения грехов Богом.
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
В греческом языке слово «покаяние» – это изменение образа мысли и жизни. Покаяние – это прежде всего жажда быть другим. Эта жажда вовсе не обязательно рождается из какого-то тяжкого согрешения. Она может возникнуть из желания быть лучше и глубокого понимания того, чем мог бы быть, да не стал. Но грех не только возводит стену между человеком и Богом. Он, подобно раковой опухоли, пережимает сосуды, по которым движется к человеку живительная сила Божья. Поэтому словесная исповедь изнесения из души греха перед священником как свидетелем покаяния, не только прощает грех, но и снова соединяет с источником жизни Богом. Поэтому таинство покаяния называется еще вторым крещением, в котором на человека снова нисходит божественная благодать. Исповедь, которая совершается в церкви священником, лишь завершает процесс покаяния, зреющий в душе. Но без исповеди покаяние будет бесплодным. Человек так и остается наедине с самим собой и грехом, терзающим его душу. Митрополит Сурожский Антоний советовал исповедоваться, словно это твой предсмертный час, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь принести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступить в вечность и стать перед Божьим судом. Словно это последнее мгновение, когда ты можешь сбросить с плеч бремя долгой жизни неправды и греха, чтобы войти свободным в Царство Божие. Если бы мы так думали об исповеди, если бы мы становились перед ней, зная, не только воображая, но твердо зная, что мы можем в любой час, в любое мгновение умереть, то наша исповедь тогда была бы беспощадно искренна и правдива. Она была бы пряма. Мы не старались бы обойти тяжелые, оскорбительные для нас унизительные слова. Мы бы их произносили со всей резкостью правды. Мы не задумывались бы над тем, что нам сказать или чего не говорить. Мы говорили бы все, что в нашем сознании представляется неправдой, грехом. Все то, что делает меня недостойным моего человеческого звания, моего христианского имени.
Умолк, простивший мне грехи, лиловый сумрак гасит свечи, и темная епитрахиль накрыла голову и плечи. Не тот ли голос: «Дева, встань!» Удары сердца чаще, чаще, прикосновение сквозь ткань руки, рассеянно крестящей.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, поводом к которому, напомню, стала книга святителя Николая Сербского «Война и Библия». Книга эта многоплановая, и в следующих выпусках нашей программы мы продолжим читать ее и размышлять над ее строками вместе с духовно-опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. А сегодняшнюю программу хочется закончить молитвой. Ее автор, а точнее сказать, тот, из чего сердце она впервые вырвалась, это митрополит Антоний Сурожский. Вот эта молитва о мире. «Господи, по-человечески мы больше ничего не можем сделать, но как люди, как христиане, мы стоим перед Тобой и призываем Тебя: приди, Господи, приди, и пусть Твое присутствие принесет мир, принесет примирение, сокрушит всякое противление. Приди, и пусть Твое присутствие, как свет, которого тьма не может принять, но не может и заглушить, рассеет сколько-то эту тьму. Пусть Твое присутствие отгонит бесов, вступи явственно, даже если те, кто ощутит Твое присутствие, не смогут его опознать как таковое. Господи, приди, пусть Твое присутствие принесет мир. Дай нам мир, которого мир не может дать. Благослови тех, кто ненавидит друг друга. Даруй им мир, который побеждает всякую ненависть». В студии был Константин Мацан. Спасибо. До новых встреч в программе «Родники небесные». Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».